по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 926-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Анастасия Гвоздик, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Слушайте, у меня снова проблема с входящим звуком. Он прерывается, вот заставку я слышал с перерывами. Я не знаю, как идет сейчас звук от меня. Это прежде всего к нашим звукорежиссерам. Если будет плохо, если слушать это будет тяжело, потому что звук прерывается, тогда, ну, просто прямо не предупреждая, поставьте предзаписанную часть. Ну, зачем мучить людей? Ну, если все нормально, то давайте мы с вами будем беседовать. Тем более, что мы с вами читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы с вами читаем ее за 5 лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сегодня с вами в 5 главе книги пророка Даниила. Мы дочитываем сегодня эту главу. И сегодня интереснейшая история. Мы продолжаем говорить про Валтасара и говорим о падении Вавилонской империи, которое произошло, в общем, неожиданно. Особенно для Валтасара. Интересно, что отец его, Набонид, в общем, понимал, что происходит. Да, он был на полях битвы, он как раз со всем этим пытался разобраться, но и он ничего не мог сделать. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, через наши группы ВКонтакте, Facebook, группа «По страницам Библии» и другие группы, другие сообщества, где вы смотрите или слушаете эту программу. Так вот, в ваших комментариях, на сей раз там много интересного. Ну, во-первых, продолжается вопрос, обсуждение вопроса про психическую болезнь. Это еще с прошлого эфира. Да, нужно все-таки разделять. Психическая болезнь может быть и такая, которая не имеет духовных корней, а имеет корни чисто медицинские или скажем так, химические. Тогда возможно медикаментозное лечение. Но большая часть психических болезней, конечно, имеют духовные корни. У человека действительно проблемы в отношении с Богом, и возникают также и другие сопутствующие проблемы. Так вот, дальше, возвращаясь к Валтасару. Как Валтасар стал царем, спрашивает Галина Земчихина. Мы об этом говорили, но тут важная история на самом деле. Валтасар, по большому-то счету, не был царем в полной мере. Царем был его отец Набонид, и когда Набонид находился на поле битвы, а Валтасар фактически занимался домашними делами. И вот он таким образом занимался царскими делами. Он таким образом исполнял долг и исполнял дело царя. Он имел эту самую царскую власть. Но Валтасар все-таки изображен в книге пророка Даниила как карикатурный царь. Если не понимать фон этой истории, то эту карикатурность, конечно, можно и не заметить. Вот это его постоянное настаивание на том, что ты будешь третьим в царстве, да, потому что ничего больше он предложить не может. Это его бахвальство. Это то, на что не решался в свое время. Не решался, а Навуходоносору такое в голову не могло прийти. Кстати, тут есть такой момент. Я должен исправить одну ошибку, которую совершил в прошлый раз во время эфира. Один из моих друзей слушал эту программу, а он как раз занимается историей того времени и конкретной историей Востока. Я предположил, что, возможно, когда Валтасар устроил этот самый пир, возможно, его отец в то время уже арестован персами и медянами. Вот. И тогда получается, что действия Валтасара уж совсем бесстыдны. Мне написали достаточно быстро, что нет, это не так. Действительно был арестован и взят в плен, и уведен в Персию Набонид, отец Валтасара. Но произошло это уже несколько позже. Произошло это, когда уже был захвачен Вавилон, и Набонид решил вернуться в Вавилон. И здесь, собственно, в Вавилоне его арестовали, и вот он таким образом стал пленником. Так что в тот момент, в 539 году, когда все это происходит, 539-538 годы, Валтасар не знает еще ничего действительно о происходящем, и отец его, конечно, в этот момент еще не в плену. Вот. Но все равно, конечно, фигура Валтасара выглядит очень и очень карикатурно. И он как быстро стал полуцарем, так быстро и потерял вот эту свою царскую власть. Оля Шабанова напоминает нам о том, что Бог гордым противится или противостоит, а смиренным дает благодать. Да, совершенно точное и совершенно верное библейское напоминание. Карина Герасимова, Карина человек эмоциональный. Она наш постоянный слушатель, мы неоднократно читали от Карины сообщения. И вот Карина пишет: «Мне сегодня приснилось, что по новостям сказали, что теперь всей землей будет править один президент. Все готовьтесь к Антихристу». Знаете что, не верьте снам вашим. Вот то, что в Библии написано, то, что в Священном Писании написано, это одна история. То, что приснилось, я знавал одного пастора, который ушел в странную весьма ересь. Он стал проповедовать проповеди, говорить проповеди, основывающиеся на собственных снах. Он такой выходит и говорит: «Вот мне сегодня было во сне такое-то откровение». Уверяю вас, Карина, ни к чему хорошему такое не приведет. Ну а что касается власти Антихриста, единой власти Антихриста, то это ваш сон смотреть не надо, это Библию читать надо. Вот, вот как-то так. Наталья пишет... Да, кстати, маленькая такая история, такой анекдот христианский. Если такие... Приходит парень, приходит на заседание совета церкви. Ну, старейшин или пресвитеров, как хотите, по местной церкви. И говорит: «Братья, Господь дал мне откровение. Он показал мне во сне, что я с этого дня буду пастором вот этой поместной церкви». А вот никто из... Когда как раз в этой церкви не было пастора, они искали пастор. Вот. Ну и на это сказали старейшины, что Господь не давал нам такого откровения ни одному из нас. Поэтому этот молодой человек, ну, правда, потом он обиделся, говорят, и ушел из этой церкви. Вот тот самый этот подход: «Господь дал мне откровение, что я», и так далее. Это достаточно опасный подход. Наталья Васильева пишет: «В наше время самое страшное, что алкоголизм стал хроническим, и народ уже считает это нормой». Я напомню, Наталья, что... что эти программы готовятся по материалам доктора богословия Джона Верна Маги. И вот как раз во вчерашней программе была иллюстрация, которую при подготовке русской версии я опустил. Потому что я счел, что эта иллюстрация уж очень какая-то американская, непроверенная. И я не стал ни заменять ее чем-то, ни давать ее в нашей русской версии. Я просто ее опустил. Интересно, что вы своим письмом, своим комментарием как раз об этой иллюстрации и напоминаете. Может быть, я зря ее опустил. А иллюстрация в этом выпуске была такая... Да, причем я ее уже даже записал, она уже была записана. Но при монтаже я просто взял и вырезал эту иллюстрацию, убрал ее. Вот, в самый последний момент. А иллюстрация была такая. Проходит в Америке большая конференция по противодействию наркомании или наркомании. Они профессионалы, поэтому наркомании. И во время этой конференции идет банкет с обильным употреблением алкоголя. И вот ирония всей этой ситуации. Люди собираются для того, чтобы поговорить о том, как противодействовать наркомании или наркомании. Ну, вечером они идут и совершают эти свои возлияния на банкете. Вот, сама... Ну, скажем так, странность этой истории, сама странность этой ситуации. Ну, я не стал этот пример приводить, потому что про подобные конференции или подобные мероприятия в России я не знаю. И говорить об этом, соответственно, нельзя. Вот, не имея информации. Таня Кунантаралайнен спрашивает. Ну, Таня, давно не писали? Фамилию с первого раза не выговорил. Ну, такое бывает, когда давно не пишешь. Вот, Таня спрашивает, почему Христа распятого не жаль ему, то есть мне, почему не стоит его, Христа, жалеть? Вам ответила, в частности, Мари, и она как раз об этом и говорит. Я, наверное, не совсем точно, не совсем четко здесь сформулировал. Конечно, каждый человек, каждый здоровый человек, каждый восприимчивый человек испытает чувство жалости ко Христу. Вот даже возвращаясь к этому фильму «Страсти Христовы», да, мы понимаем, что вот это чувство жалости мы испытываем, когда это смотрим. Но проблема будет, если мы испытываем только чувство жалости. Понимаете, вот просто жаль и все. Господь пришел не для того, чтобы мы его просто жалели. Господь пришел для того, чтобы нас спасти. Господь пришел для того, чтобы мы приняли его приглашение, чтобы мы приняли то спасение, которое он нам предлагает. Вот ради этого он все это сделал. Если мы его просто жалеем, но этого недостаточно. Это не то, ради чего он пришел, это не то, зачем вот этот замысел Божий был изначально. Попытаюсь вам привести такой пример. Да, Господь, кстати, тут тоже важно сказать, Господь пришел для того, чтобы мы могли ответить на его любовь. А ответить на его любовь мы можем только после покаяния, после того, как Святой Дух будет в нас действовать. И такой маленький пример. Вот очень опасно путать любовь и жалость. Женщина рассказывает о своей несчастной судьбе, или несчастливой, точнее, судьбе, и она говорит о своем муже. «Я вышла за него замуж, потому что я его пожалела. Ходил он такой у нас на заводе, такой неухоженный, такой неопрятный, такой заросший. Я смотрела на него, — рассказывает она, — и сердце содрогалось, и жалко мне его стало. Ну, думаю, ну что? Ну, я одна, он один. Стали мы мужем и женой, он вроде согласился. И потом она говорит, я всю жизнь себе испортила. Потому что вот эта жалость, она прошла, а на место жалости ничего не пришло. Любовь не появилась. И теперь, говорит она, мне жалко уже не его, мне жалко саму себя. Вот, понимаете, это как раз про то, что жалость не может заменить любви. И про то, что если мы с вами просто подходим к Иисусу Христу как к тому, кого нужно пожалеть, ну, мы чего-то в этой жизни не поняли. Мы чего-то в этой жизни очень и очень серьезно не поняли. Альфия пишет, Валтасар еще не знал, что написано, а напугался до смерти. Понял уже значение. Наверное, значение еще не понял. Возможно, да, ну, кстати, напугаешься тут, когда кисть руки появляется и пишет. Возможно, он мог прочитать также то, что было написано. Возможно, он мог прочитать и даже не истолковать, а просто прочитать сами эти слова. Вот те слова, которые мы находим в 25 стихе. Но сами по себе слова звучат странно. Тут можно спорить, можно выяснять. Я не буду сейчас в это уходить. Сами слова, он понимал, он читал или нет. Если он читал, то он понимал эти слова. Вот это вот «мене-мене текл упарасин», упарсин, извините. Мы с вами сегодня об этом будем говорить. И я к этому вернусь уже в записной части передачи. Я хочу кое-что здесь пояснить как раз с точки зрения русского языка. Нам кое-что будет полезно. Дело в том, что слова, которые здесь есть, это мера меры ценности или меры массы. Дело в том, что ведь денег как таковых в нашем современном понимании там не было. Но было серебро и было золото. И вот серебром и золотом отмеривали ценность. Соответственно, если нужно было расплатиться, то расплачивались вот определенным количеством серебра или золота. И были несколько мер серебра и золота. И слова, которые используются здесь, это вот такое отмеривание, это такое отвешивание. Это как вы пришли на рынок, ну, у нас сейчас этими мерами уже так не пользуются, но, допустим, вам говорят, так, полтос, червонец, рубль, 10 копеек, 1 копейка. Вот полтинник, червонец, полтинник 50 рублей, червонец 10 рублей, накидали на весы вот этого всего, да, или вот настолько. Вот то же самое происходит и здесь. Дело в том, что, опять, мы об этом будем говорить, но я тут приведу пару примеров, которые помогут именно нам в русском контексте это понять. Это меры денег, это меры ценностей, ну или денег того времени, да, серебра, золота. Смотрите, как здесь можно запомнить. Смотрите, первое слово «мене», причем оно повторяется дважды, значит «два». «Мене», «мене». Вспомните, пожалуйста, о русском слове «менять». «Менять» или «размен». Знаете, как в некоторых заведениях быстрого питания вдруг кассир кричит «размен», вот это вот «мене». Да, вот это «мене» — это одна из единиц. Это, кстати, самая крупная единица в то время в Вавилоне. Единица, которую нужно было разменивать. Вот две таких единицы. Дальше «текель». Вспомните еврейское слово «шекель» или библейское «сикль». Да, кстати, вернусь назад. «Мене» — вот да, «размен». Можно также вспомнить слово «мина» в новозаветном в тексте. В Евангелиях «мина», конечно, не как взрывное устройство, а как деньги, там, одна мина. Да, вот ценность. Это то же самое слово, это та же самая история. Вот это «мене». Итак, «мене», «мене». Дальше «текель» — это «сикль». А это денежная единица, почти самая мелкая денежная единица, но она была, ее еще дробили, мы так тоже это увидим. И упарсин – это тоже денежная единица или единица меры, однокоренная еще одному словечку, это словечко в 28 стихе, это слово «перес». Вот упарсин и перес, что это такое, как его можно запомнить? Это часть, частичка, особенно как раз перес. А как запомнить частичку? Какая здесь параллель? В латинском языке слово парс – часть. Part в английском языке, там T-S получается чередование, вот, потому что парс – это окончание номинатива единственного числа именительного падежа. Вот, значит, получается, что на стене написана некая формула того, что что-то кидают на весы. Валтасара буквально взвешивают. Один очень хороший проповедник сказал о том, что звук этой формулы – это звук разрушающегося, рассыпающегося от своей легкости Вавилонского царства. «Мене», «мене». Вот, собственно, две этих самых большие единицы. Да, вроде бы все нормально. А потом от большого идут к мелкому. «Мене», «мене», «текл», «упарсин». Придешь тут в шок. Если он понял, что там написано, если он прочитал хотя бы слова, то это еще более понятно. Но даже если он не прочитал слова, если это было просто какие-то для него, были какие-то странные, непонятные письмена, ну, от руки Божией, которая вдруг... Представьте себе, что сейчас перед вами появляется кисть, и она что-то такое начинает писать. Я думаю, что вы тоже очень-очень испугаетесь. И, кстати, предполагаю также, что у Валтасара было определенное понимание того, что поступает он глубоко неправильно. Его поймали, его застали за чем-то таким, что он делать не должен был. Ведь наказывает его именно тот самый Бог, Бог неба и земли, и Бог Израиля, которого он оскорбил, которого он обидел, совершив вот это богохульство, вынеся вот эти сосуды. Так что ситуация здесь действительно очень сложная. И ситуация распада, ситуация крушения, ситуация, которая, опять-таки, это, помните про этого истукана с золотой главой, но дальше мы спускаемся вниз, материалы становятся все менее и менее ценными, и качество ухудшается. Так вот, ухудшение качества есть даже вот в этом промежутке между Навуходоносором и Валтасаром. Опять то, на что мы с вами уже обращали внимание, Валтасар совершает действия, которые для Навуходоносора были бы просто нереальными, были бы просто невозможными. Там еще есть одна ирония, и тоже мы сегодня, читая Священное Писание, это заметим. А Валтасару говорят о том, что он придет конец, и что ему, извините, придет конец. И он при этом набирается наглости вешать Даниилу золотую цепь, а Даниил куда старше его в этот момент, к этому времени, да, ему уже под 80, скорее всего. А назначать его третьим правителем в стране, а страна кончается, страна разрушается, и это становится все более очевидным. У Валтасара, как кажется, есть еще одна возможность, последняя возможность покаяться, последняя возможность обратиться к Богу. Он и эту возможность упускает, и вместо того, чтобы покаяться, вместо того, чтобы обратиться к Богу, Валтасар продолжает заниматься вот этой своей показухой. Валтасар продолжает показывать, насколько он крут, насколько он важен. Ну, на практике, конечно, это все уже не имеет никакого значения. Но после Валтасара на самом деле будет еще хуже, потому что потом появится Дарий. Что это за Дарий? Откуда он? Что это было за такое правление, короткое правление, которое продолжалось всего один год? Мы с вами об этом в прошлый раз будем говорить. И смотрите, как над всем этим возвышается фигура самого Даниила. Цари сменяют друг друга. Они бывают весьма странными, непонятными. Однако есть Даниил и есть Бог, который ведет Даниила. Почему Даниил отличается от всех остальных? Да потому что служит он великому Богу. Читаем сегодня книгу пророка Даниила, и прежде чем открывать Священное Писание, давайте обратимся к Господу в молитве. Господь наш и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова. Поблагодарим Тебя за то, что в Писании Твоем Ты открываешь нам истину. Благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты направляешь нас сейчас. Молим Тебя, Боже, дай нам читать, понимать, принимать и применять. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – Священное Писание. Книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества. Книга, через которую Бог меняет жизнь людей. Книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 926-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». И мы возвращаемся к книге пророка Даниила, 5 глава. Мы начинаем читать с 20 стиха. Мы помним, что Даниила призвали в присутствие царя Валтасара, чтобы он, Даниил, истолковал Валтасару надпись на стене. До него никто не мог это сделать. Мудрецы вавилонские здесь оказались бессильными. И да, Даниил истолкует эту надпись, но сначала скажет слово этому молодому царю. Пожалуй, это лучшая проповедь, которую можно было сказать Валтасару в этой ситуации. Раньше уже было так, что молодой Даниил представал перед пожилым царем Навуходоносором. А теперь все наоборот. Пожилой Даниил приходит к молодому, даже еще не совсем царю, а выскочке, богохульнику, Валтасару. Читаем 20 стих 5 главы книги пророка Даниила. «Но когда сердце его, то есть Навуходоносора, надмилось, и дух его ожесточился до дерзости, он был свержен с царского престола своего и лишен славы своей». Такое напоминание было для Валтасара не лишним. Даниил рассказывает о том, как Бог работал с его предком, великим царем Навуходоносором. Читаем теперь дальше с 21 по 24 стихи. «И отлучен был, Навуходоносор, от сынов человеческих, и сердце его уподобилось звериному, и жил он с дикими ослами, кормили его травою, как вола, и тело его орошаемо было небесную росою, доколе он познал, что над царством человеческим владычествует Всевышний Бог и поставляет над ним, кого хочет». Давайте здесь остановимся на минутку. Вы помните гордыню Навуходоносора. Вы помните его отказ признавать Бога? Однако Бог смирил его, и Навуходоносор услышал это слово. Навуходоносор принял то, что хотел сказать ему Бог. И Валтасар, конечно, во всем этом знал. Почему? Да потому что так написано в 22 стихе. «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». Мы сейчас с вами к этому вернемся. Вопрос о людях, которые знают, но не принимают. Это очень серьезный вопрос, куда более серьезный, чем вопрос о людях, которые не знают. Тем, кто не знает, нужно просто сказать, донести. А что делать с теми, кто знает, но отказывается принимать? Читаем дальше 23 стих. «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, и наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных и золотых, медных, железных, деревянных и каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют. А Бога, в руке которого дыхание твое и у которого все пути твои, ты не прославил. За это и послана от него кисть руки, и начертано это Писание». Очень суровые слова. Однако обратите внимание, что Даниил проповедует четко и конкретно. Прежде чем истолковать надпись, он напоминает Валтасару про Навуходоносора. Он напоминает, что Навуходоносор был абсолютным монархом, и никто не мог с ним спорить. Никто не мог сказать Навуходоносору, что ты делаешь. И вот в какой-то момент Навуходоносора охватила гордыня. Эта гордыня все росла, и в конце концов Бог ее смирил. И так смирил, как может сделать только сам Бог. Бог смирил Навуходоносора через трагедию в его жизни. И очевидно также, что Валтасар знал о том, что было с Навуходоносором. Знал, но предпочел не услышать, не заметить, проигнорировать. Он таким образом фактически отверг Бога, пренебрег Богом, посмеялся над Богом. Валтасар знал истину, но отверг ее. И Бог уничижает только тех, кто знает истину, однако сознательно противостоит ей. Во время великой скорби в заблуждение впадут именно те, кто отвергали свет Христов. Об этом мы читаем, например, у апостола Павла во втором послании к Фессалоникийцам, 2 глава, начиная с 8 стиха. «И тогда откроется беззаконник, которого Господь Иисус убьет духом уст своих и истребит явлением пришествия своего, того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякую силу и знамениями и чудесами ложными и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что не приняли любви и истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог действие заблуждения, так что они будут верить лжи». Почему приходит вера в ложь? Потому что человек отказывается верить истине. Человек отказывается от Бога, и вместо Бога в его сердце приходит отец лжи. Даниил таким образом провозглашает принцип, который действует в Божьем замысле не только во времена самого Даниила, но и на протяжении всей истории человечества. И апостол Павел подтверждает этот принцип, да и сам Господь Христос подтверждает его. Понимаете, если вы отвергли Бога, то вы тем самым открываете себя для любого культа, для любой секты, для любого обмана, для любого заблуждения, для любого лжеучения. Именно поэтому мы, кстати, и ведем наши программы. Глядя вокруг, мы видим, что в христианском мире достаточно много разрозненных проповедей, но очень мало систематического изучения Библии с начала до конца. Мы же считаем это важным. Нам сегодня чрезвычайно важно провозглашать то, что говорит сам Бог. Потому что никого по большому счету не интересует, что думаете вы или что думаю я о вопросах вечной жизни. Это прерогатива Бога. Важно понимать и провозглашать, что думает Бог. Христос предупреждал: «Я прихожу со своим именем, и вы меня отвергаете. Но если кто-то придет именем своим, то его вы примете». Навуходоносор, о котором мы сегодня вспоминаем, оказался и великим политиком, и великим правителем, и умалишенным человеком. И вот это умопомрачение было связано как раз с тем, что Навуходоносор отвергал Бога. Ну а что до Валтасара, то он оказался хвастливым богохульником. Тогда вопрос. Можно ли сказать, что Валтасар совершил смертный грех? Можно ли сказать, что действие Валтасара квалифицируется как хула на Духа Святого? Подумайте и ответьте на это сами. Скажу здесь лишь одно. Валтасару была предложена жизнь, и он отказался. Ну и дальше мы с вами подходим к новому разделу. Валтасар найден легким. И, кстати, относится это не только к нему самому, но и ко всему Вавилону. Когда я впервые услышал проповедь по 25 стиху книги пророка Даниила, 5 глава, я решил, что проповедует по-украински. Ну, потому что, по крайней мере, первое слово я понимаю. Но дальше мое понимание тогда не продвинулось. 25 стих. И вот что начертано. «Мене, мене, текель, упарсин». Что же это такое? Это некая сумма мер ценности, принятых в те времена. Дело в том, что основной единицей ценности в Вавилоне был золотой шекель или текель. 25 шекелей составляли упарсин. 50 или 60, по разным данным, шекелей составляли один мене. Кстати, это слово, возможно, вам знакомо и из Нового Завета, но вы видели в Новом Завете слово «мина» как денежная единица или единица ценности. Вот это то самое мене, которое мы видим здесь, в книге пророка Даниила. Царь Валтасар, который еще даже царем-то не был, решил, что он крут и славен. Однако слава эта и крутость эта на Божьих весах, как выяснилось, ничего не стоит. О вавилонских денежных мерах и мерах ценности мы читаем в книге пророка Иезекииля, 45 глава, 12 стих. «В сикле» – сикель – это шекель, это тот же самый текель. Итак, «в сикле» – 20 гер, а 20 сиклей, 25 сиклей и 15 сиклей составлять будут у вас мину. Вот такое определение мер ценностей. В 28 стихе появится слово «перес». «Перес» – это, собственно, и есть тот самый гер, та самая часть шекеля. То есть шекель, самая маленькая денежная единица, будет разделена еще на 20 гер. Что же получается? Бог возвысил Вавилон, ну а теперь он низвергнет Вавилон. Вавилон был тяжелым, великим, славным. Теперь же Вавилон оказывается легким. Кстати, в Новом Завете, в Откровении Иоанна Богослова, есть две очень важные главы о церквях, вторая и третья главы. И это церкви, которые осуждены Христом. Некоторые из этих церквей мнили о себе очень и очень много, однако также оказались легкими. Бог взвешивает всех нас на своих весах. И Он говорит: «Покайтесь». Он говорит, что нашей праведности недостаточно, не тянет она, потому что наша праведность подобна испачканным одеждам. Нам нужна Христова праведность. Об этом мы читаем, например, в послании к Римлянам, 3 глава, 21 стих. «Но ныне, независимо от закона, явилась правда или праведность Божия, о которой свидетельствуют законы и пророки». Праведность Божия через веру в Иисуса Христа во всех и на всех верующих, ибо нет различия, потому что все согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром по благодати Его, искуплением во Христе Иисусе. Бог взвешивает наши действия, действия каждого человека. И все согрешили, все неправедны перед Богом, все мы оказались легкими. Давайте вернемся к тексту Даниила, 26 стих. Вот и значение слов. мене, исчислил или взвесил Бог царство свое и положил конец ему. Вот это слово мене, как наибольшая единица, указывает на то, что и этому придет конец. Дальше. Текель. Ты взвешен на весах и найден очень легким. Вот этот текель – это мелкая единица, которая относится сейчас к царю Валтасару. Дальше. Перес. Разделено царство твое и дано медянам и персам. Вот такое толкование. Я убежден, что Бог держит все в своих руках. Он стоит у руля. И он управляет и будет управлять так, как считает необходимым. Между прочим, он реально правит, в отличие от людей, которые напускают на себя порой очень важный вид. И придет день, когда явится Христос и установит свое царство. Я убежден, хотя не могу этого доказать, что время жизни каждого из нас записано у Бога. Есть люди, которые, например, боятся летать на самолете. Им кажется, особенно когда самолет начинает трясти в воздухе, что сейчас им придет конец. Но, возможно, это и так. Но, понимаете, ни одному из нас не придет конец, пока не исполнится время, назначенное нам Богом. Бояться, переживать по этому поводу не стоит. Вот тогда, когда Бог захочет нас призвать к себе, тогда и придет конец. Это может быть, когда вы летите в самолете. Это может быть, когда вы едете на машине. Это может быть, когда вы вроде бы тихо и спокойно спите в своей постели. Конец придет в то время, которое установлено Богом. Но больше того, и это тоже не конец. Это начало нового. Каким же будет это новое? Зависит от того, что произошло с нами в жизни. Ответили мы на призыв Иисуса Христа или нет? Услышали мы Божие Слово, услышали мы Божий голос или нет? От этого и зависит, что будет с нами в вечности и где мы будем проводить эту самую вечность.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Читаем 29 стих. «Тогда, по повелению Валтасара, облекли Даниила в багряницу». Это очень дорогая ткань, кстати, красная ткань. Дело в том, что краски-то в те времена были только естественные. Искусственных красителей не было. И вот красный краситель было очень сложно получить. Поэтому и стоил он дорого. Поэтому багряница, красная или багровая ткань, очень и очень ценилась. И вот Даниила облекли в багряницу. Насколько я понимаю, даже его не спросили. Помните, Даниил отказался принять дары царские. Но царь, даже такой молодой и задиристый царь, остается царем. Было сказано, будут дары, но, как мы сейчас с вами увидим, дары были совершенно уже бесполезны, они были совершенно не нужны. Итак, облекли Даниила в багряницу и возложили золотую цепь на шею его. Это символ власти. Дальше. И провозгласили его третьим властелином в царстве. Вообще все это иронично. Царю только что было сказано, что ему и его царству придет конец. Он не может сделать Даниила вторым, потому что он сам второй. Но он все равно делает то, что собирался. Даниила провозглашают третьим властелином в царстве. А между тем армия медян и персов уже рядом с городом. И, возможно, как раз в то время, когда происходило это провозглашение, бойцы этой армии уже проходили в город. Я напомню то, что не описывается в Библии, однако об этом рассказывают греческие историки. Мы можем согласиться с этим, можем с этим поспорить. Это не Слово Божие, но рассказывают о том, что медяне и персы отвели воду из канала, по которому эта вода должна была поступать в Вавилон. Через стены Вавилона им было не пройти. Но канал-то проходил под стеною. И вот эти самые солдаты, персидские солдаты, медяне в данном случае, потому что это была совместная империя мидов и персов. Вот эти люди проходят под стеной, проходят по каналу для воды. И интересно, что стражи городские, городская охрана, так ничего и не заметили. То есть в тот момент, когда неприятели проходили под стеной, их просто не заметили. А дальше было уже поздно. Иногда, кстати, спрашивают, как же они не заметили? Ведь вода перестала поступать. Это же должны были заметить. Ну, вот здесь две вещи. Во-первых, там не было в нашем современном понимании водопровода. Вода поступала, но она собиралась в резервуары. И в резервуарах вода была. Во-вторых, вспомните, что сначала был праздник и пир, а потом был всеобщий шок. И явно им в то время было не до того, чтобы посмотреть на уровень воды в резервуарах. Однако замечу, что библейского автора совершенно не интересует, как именно пал Вавилон. Для библейского автора гораздо важнее само событие или сам его результат. Читаем библейское описание этого события. 30 и 31 стихи. «В ту же самую ночь Валтасар, царь халдейский, был убит». Все буквально одним стихом. Убит. Не было смысла раздавать награды. Не было смысла раздавать почести. Кстати, вполне возможно, что тот факт, что Валтасар настаивал или настоял на получении Даниилом награды, вполне возможно, сам этот факт также указывает на неверие Валтасара. Понимаете, если бы Валтасар в тот момент поверил Богу, он бы явно должен был заниматься чем-то другим, а не раздачей наград. Странное поведение Валтасара. И, конечно, все это описание очень и очень иронично. Дальше 31 стих. «И Дарий Медианин принял царство, будучи 62 лет». Итак, империя переходит в новые руки. Валтасар убит. Вавилонское владычество закончилось. Бог совершил то, что обещал. У царя Валтасара были свои планы. Он думал свои мысли. Но знаете, в этом контексте совершенно не важно, что он думал. Важно, что думает, решает, говорит и делает Бог. Здесь не наши весы, здесь его весы, его стандарт. И все мы найдены легкими. Мы не дотягиваем до Божьих стандартов, до Божьей планки. Бог предлагает нам спасение, но без Бога мы потеряны. Возвращаясь к книге Даниила, мы с вами видим, что правителем становится Дарий, медианин. Кстати, и об этом тоже было пророчество. В книге пророка Исаии, 21 глава, я как-то спрашивал, кто слышал проповедь по Исаии, 21 глава, и практически никто такой проповеди не слышал. А вот по книге пророка Даниила, 5 глава, проповедуют довольно часто. Давайте все-таки вернемся к Исаии, 21 глава, 5 стих. «Приготовляют стол, расстилают покрывало, едят, пьют. Вставайте, князья, мажьте щиты!» Буквально один стих. Почитайте его в контексте, тоже будет интересно. В начале стиха они приготовляют стол, они устраивают пир, они едят, они пьют. И тут как раз в разгар этого пира, в разгар этого празднества, когда люди вообще не очень понимают, что происходит. «Вставайте, князья, мажьте щиты!» А поздно вставать, поздно биться, потому что Бог приготовил все в свое время. Да, кстати, будет также и возрождение Вавилона, но нового. Мы об этом прочитаем в Откровении 18 глава. И тогда окончится человеческая цивилизация, потому что вся цивилизация перед Богом найдена легкой. Пал, пал Вавилон. Я думаю, что некоторые из вас помнят эти слова как раз по книге Откровения Иоанна Богослова. Но первое падение Вавилона и его второе падение очень похожи друг на друга. Бог вмешивается в дела человеческие. Или точнее, Бог говорит свое слово, как единственный, кто имеет полное право сказать заключительное слово. И вот еще что интересно по поводу Вавилона. Ведь такое Божие вмешательство в дела было еще и раньше. Помните Вавилонскую башню? Помните людей, которые строили это чудо инженерного мастерства на равнине Синар? Об этом говорилось в книге «Бытие», 11 глава. И Бог тогда точно так же сошел и совершил свое дело. В последние дни Бог тоже сойдет и совершит свое дело. Ну а мы с вами подходим к 6 главе книги пророка Даниила. Возможно, это одна из самых известных глав этой книги. «Даниил во львином рве». Я думаю, вы слышали проповеди об этом. Я думаю, вы смотрели мультфильмы об этом. Я думаю, вы видели картинки на эту тему. Да, об этом очень-очень часто говорят. Но обратите, пожалуйста, внимание вот на что. Ведь Даниил провел лишь одну ночь во львином рве. Всего одну ночь. А большую часть своей сознательной жизни он провел в царском дворце. И дворец был куда более опасным местом, чем львиный ров. Понимаете, львы не могли прикоснуться к Даниилу. Вот во дворце ему постоянно угрожала опасность. Он общался с Навуходоносором, он общался с его потомками, он общался с персидскими царями. И Бог хранил Даниила на протяжении всего этого времени. Мы как-то зачастую это не замечаем. Люди часто говорят про Даниила во львином рве. Я же хочу говорить о Данииле в царском дворце. Даниил был в постоянной опасности. И ему необходима была Божья защита. Мы с вами будем говорить об этой главе еще и потому, что в ней есть нечто очень важное для нас сегодня. Кстати, у нас будет две встречи по этой главе, за одну не успеем. 6 глава содержит указ Дария Медянина. Мы с вами прошли огромный путь. От Навуходоносора к Валтасару, от Валтасара, царя Вавилонского, к Дарию, царю Персидскому. И Дарий повторяет то, через что когда-то проходил Навуходоносор. Дарий хочет, чтобы поклонялись только ему. И Даниила бросают в львиный ров за то, что он продолжает поклоняться Богу. 6 глава – это последняя глава в историческом разделе книги пророка Даниила. И эпизод из жизни Даниила, который здесь описан, это еще один пример Божьей защиты. Это также замечательная параллель к 3 главе. Там Бог защитил троих друзей Даниила. Здесь Бог защищает самого Даниила. И если, говоря о 3 главе, мы не знали, где находится Даниил, то сейчас мы не знаем, где находятся трое его друзей. Возможно, правда, их уже нет в живых. И еще один аспект. 3 и 6 главы открывают перед нами важнейшую грань того, как Бог сохранит остаток из язычников во времена великой скорби. И нам с вами важно это слышать. Ведь нам сказано: «Бодрствуйте, трезвитесь, потому что противник ваш, как рыкающий лев, ищущий кого бы пожрать». И знаете, ведь каждый из нас живет в львиной клетке. Клетка – это наш мир. Есть некто, ищущий кого бы пожрать. Да, друзья, это было такое короткое предисловие. В следующий раз мы перейдем к тексту 6 главы. А пока всего доброго, и да хранит Бог каждого из нас.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.